Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Наша традиционная еженедельная беседа на ту или иную актуальную тему. Эту беседу мы записываем в ту самую неделю, в начале которой были подведены итоги довольно важных или, во всяком случае, пользовавшихся большим общественным вниманием региональных выборов в России, в центре которых стояли выборы мэров двух крупных городов – Москвы и Екатеринбурга. Ну, политических страстей вокруг них было много, но сегодня мы поговорим, поскольку беседуем мы в рамках проекта «Европа», поговорим мы о мэрах других городов, о том, что означает городская политика, что означает быть мэром в Европе, быть мэром, руководителем крупного европейского мегаполиса, столичного или просто крупного города, что здесь общего с современными российскими реалиями, если есть что-то общее, что различного, собственно говоря, как строится европейская политика на вот этом городском уровне, который все-таки гораздо ближе обычному среднему человеку, обычному гражданину, чем уровень общенациональный, не говоря уже об уровне всего, допустим, Европейского Союза. В нашей сегодняшней беседе участвует моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. Добрый день.
Здравствуйте.
И на связи с нами из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Юрий, приветствую вас.
Вас приветствую также.
И из Лондона другой наш коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем с того, с чем, собственно, ассоциируется городская политика и люди ее творящие в массовом сознании. Ну, в России тут далеко ходить не надо. Как правило, мэр – это такой крепкий хозяйственник, это человек, который ведает тем, чтобы дороги зимой по возможности очищались от снега, а летом, чтобы по ним было можно ездить, чтобы ям было и прочих колдобин несколько меньше, чтобы в городской казне были деньги на выплату пенсии, социальных пособий и так далее. Ну, в общем, такой сугубый прагматик. Насколько я знаю, в Европе эта ситуация, ну, не совсем аналогична, и, во всяком случае, не совсем однозначно так же воспринимается обществом, гражданами. Все-таки мэр, руководитель крупного города, это фигура еще и политическая. Вот каковы здесь особенности отдельных европейских стран, насколько это так или не так, вот об этом я бы хотел спросить наших собеседников. Ну, начнем, Юрий, с вас. Вот, допустим, мэр Берлина или других крупных немецких городов. В Германии очень много, как известно, крупных городов, мегаполисов. Что это за должность? Что она подразумевает? Насколько там велика политическая составляющая, а насколько вот такая хозяйственно-прагматическая?
Ну, во-первых, начну с того, что Берлин действительно очень большой город по территории, близкий к Москве. С населением, правда, примерно в 3 раза, наверное, меньшим. Но, тем не менее, это очень крупный европейский город. И, конечно, еще одна немецкая особенность, что это один из 3 немецких городов, который одновременно является и федеральной землей. Кроме него еще Гамбург и Бремен. Поэтому, конечно, глава правительства Берлина, который называется правящий бургомистр Берлина, это, конечно, фигура во многом политическая, к тому же это столица, соответственно, это связано с представительскими функциями, с участием приемок всех иностранных гостей и так далее, и так далее. Ну и потом город, конечно, в силу того, что он большой, он имеет много амбициозных проектов, столичных проектов, что может принести бургомистру как славу, так и, в общем-то, и неудачу.
Ну вот я как раз вспомнил один из ваших репортажей несколько месяцев назад по поводу строительства нового берлинского аэропорта. Насколько мне известно, там были большие проблемы, и городские власти действительно не в лучшем свете предстали в этом проекте.
Совершенно верно. Наш правящий бургомистр, нынешний Клаус Воверайт, который действительно много лет был очень и очень популярен, он возглавлял совет наблюдателей, наблюдательный совет по строительству этого огромного аэропорта. Это самое большое строительное фиаско, наверное, в истории Германии, потому что никто теперь не знает, когда этот аэропорт вообще будет открыт.
А он нужен, он очень нужен городу, да?
Ну, он, понимаете, во-первых, нужен вроде как был столичный большой аэропорт, вроде все это развивается, у авиакомпаний есть планы по увеличению объемов разного рода и грузовых перевозок, и пассажирских перевозок, а в Берлине было несколько аэропортов в период, когда город был разделен, и поэтому идея единого аэропорта вроде бы вполне разумная, и проект был вроде как совсем неплохой. Просто цель была одна очень важная – закрыть аэропорт Тегель, как раньше был закрыт аэропорт Темпельхов. Оба они находятся внутри города, и все посадки происходят над городом. Поэтому одна из целей была вот такого рода, и все было вроде бы красиво, но теперь действительно там выяснились огромные недоработки, и чуть ли не все нужно сделать практически заново, огромные потери денег. Что это означает для бургомистра? Тотальный обвал его рейтинга и, конечно, полное отсутствие шансов быть избранным еще раз.
Он, кстати, какую партию представляет? Социал-демократ?
Он представляет партию социал-демократов. Более того, накануне сдачи аэропорта, вот первой даты, глава социал-демократов Германии Габриэль вполне серьезно говорил о том, что Вовераит один из кандидатов от социал-демократов на должность канцлера мог бы быть, то есть к тому, что мог быть скачок в карьере. Но именно история с аэропортом, в общем, ставит большой жирный крест на этой, на самом деле, очень любопытной карьере.
Ну да, вы как раз затронули ту тему, Юрий, наверняка мы еще о ней поговорим в ходе нашей беседы. Это как строится карьера градоначальников и чем она венчается, этим постом или более высокими политическими должностями и функциями. Но я бы сейчас хотел спросить Кирилла о роли лондонского мэра. Я не скрою того, что нынешний лондонский мэр Борис Джонсон, представитель консервативной партии, это моя такая немножко слабость. Мне очень нравится этот политик, не потому что я так хорошо разбираюсь в лондонской и британской политике вообще, а скорее своим стилем поведения, он такой, внешностью даже в чем-то, он такой, неформал в какой-то мере. Ездит на велосипеде, я думаю, Кирилл несколько подробнее расскажет. Вот что там пиар, а что там реальная политическая сила? Что такое феномен Бориса Джонсона и вообще пост лондонского мэра? Насколько я знаю, совсем недавно мэры Лондона стали избираться прямым голосованием горожан. И что это принесло? Это принесло какой-то дополнительный вес лондонскому градоначальничеству? Кирилл.
Вы знаете, эта должность стала выбрана и, собственно, фактически была введена с 2000 года. Это был референдум местных жителей. И таким образом, в том виде, в котором она есть, эта должность существует, получается, 13 лет. И мэрами Лондона были только два человека. Сначала лейборист Кен Ливингстон и затем сейчас ныне действующий Борис Джонсон. Это очень странная должность. По сути дела, это не настоящий мэр в московском, уж тем более в московском и даже не в берлинском смысле. От него очень немногое зависит. Важные вещи, но немногие. Британия, Англия – это страна с очень мощными институтами и традициями самоуправления. И, конечно же, эти все городские ежедневные дела в основном решаются городскими и районными советами. В Лондоне и в других городах мэр – это скорее представительская функция, безусловно, политическая функция, безусловно, функция дипломатическая в том смысле, что именно он ведет переговоры или как-то привлекает крупных инвесторов и так далее. И сейчас я хотел бы подробнее об этом поговорить. Стратегическая функция, функция стратегического планирования. И причем не в советском смысле слова пятилетка, сколько там чугуна выплавит и сколько детских игрушек произведут, а именно направление развития желательное для города. То, что должность такая новая, обусловило и тот факт, что оба градоначальника, хотя вообще довольно сложно даже назвать мэра Лондона градоначальником, потому что, как известно, Лондон состоит из нескольких городов. И,
хорошо, Лондона-начальник.
Лондона-начальника, да, начальника Greater London, большего Лондона. Так вот, эта должность, она настолько новая и немножко странная, что и люди, которые ее занимали, немножко странные. И первый мэр Кен Ливингстон, который был левак, самый настоящий друг Уга Чавеса, безусловно, любопытная фигура. И сейчас, конечно, очень яркая фигура Бориса Джонсона, который, вы сказали, что это пиар, его странное поведение и так далее. Нет, это просто...
Нет, я спросил.
Нет, нет, это вот действительно такой человек с такой вполне, с одной стороны, типической биографией. Он из очень хорошей семьи. В его родословной самые разные люди и даже дети турецко-подданных, повторяю, известных классиков.
А русские есть? Я где-то читал, что он Борис или Борис по какому-то из русских предков, или это слух?
Вы знаете, очень сложно разобраться, потому что проще назвать потомком каких народов не является Борис Джонсон. Чем наоборот, там и немцы, и кто
и настоящий кто аристократ.
Ну, там разные люди. Дело даже не в аристократии, а в том, что он, ну, своего рода воплощение британского нынешнего правящего класса. Учился, ну, как водится, Итон, Оксфорд, член Буллингтоновского клуба, который завели в Оксфорде очень давно представители вот таких очень богатых аристократических семей, и он там был вместе с Дэвидом Кэмероном и так далее. То есть это та часть консервативной партии нынешней, и точнее, это то поколение нынешних консерваторов, которые находятся у власти, которая ничего общего вообще с большей частью населения этого острова не имеет. При этом, ну, скажем так, он учился довольно хорошо, но он специализировался на античности, и он до сих пор сохранил любовь к античности. Он пока был журналистом, он даже написал книгу и сделал серию телепередач о падении Рима.
Акведуки в Лондоне строить не стал, ну, раз античность любит.
Вы знаете, рядом со мной, вот как раз при Борисе Джонсоне построены две станции так называемого overground, то есть надземки, как в Берлине, да, чего в Лондоне раньше не было. И там используются как старые железнодорожные пути, так и своего рода, ну, нечто похожее на акведуки. А он действительно помешан на велосипедах, но и масса всего интересного можно рассказать о нем. И прическа у него такая-сякая и прочее, прочее. И, кстати, живет он недалеко от меня. Это не значит, что я живу в очень хорошем районе. Просто он живет в северо-лондонском районе Ислингтон. Я часто хожу мимо его дома. Иногда вижу его детей. Люди, которые рано встают и выходят, ходят мимо его дома, видят, как он садится на свой велосипед и едет на работу. Он едет на работу на велосипеде.
А работает-то как?
Вот это очень интересный вопрос. С одной стороны, вроде бы Борис Джонсон – это, ну, вот как бы такое переплетение всего такого британского, странного, чудного и прочее, прочее, прочее. И многие говорят, что Борис Джонсон – это пшик. Сложно сказать. Он сделал очень многое для города в тех довольно узких рамках того, что он может сделать. Как большой энтузиаст велосипеда, а велосипед – это не развлечение для города Лондона, это реальность, учитывая стоимость транспорта страшно высокая, учитывая как бы запутанную и не очень хорошо действующую систему транспортную, сотни тысяч людей добираются на работу и по своим делам на велосипедах. И это огромная проблема. И он сделал очень многое для того, чтобы ее разрешить. Он вел вот эти общественные велосипеды, то, что называется здесь Борис Байкс. Он пытается делать специальные выделенные линии для велосипедистов. Он пытается решить проблему высокой смертности велосипедистов. Они действительно здесь гибнут довольно часто. Но мне кажется, что здесь важнее обсуждать вот то, о чем я говорил, стратегию развития города. И вот здесь Борис Джонсон, конечно, нисколько не, уж извините за просторечие, не фрик, а очень цепкий и очень прагматичный, я бы даже сказал, циничный политик-консерватор, политик-тори. И я думаю, что мы продолжим эту линию не в смысле чисто Лондона, а о том, как стратегически решаются эти вещи. Я говорю о том, как должен развиваться город. Вот не отдельные объекты, не транспорт только, не там, я не знаю, что-то еще, а вообще город как
организм.
Да,
совершенно верно. Мы, безусловно, об этом еще поговорим. Но мне пришла в голову такая, ну, наверное, довольно очевидная мысль. Откуда проистекает само это различие в общественном восприятии должности мэра и обязанностей мэра в восточной части Европы, включая Россию, в частности, и в западной? Все-таки, возможно, именно этот упор на стратегическое мышление, на развитие города, именно как организма, в Западной Европе он, естественно, вызван тем, что за плечами многовековая история свободного развития городов. Если брать Германию, то все мы знаем, насколько были автономны и насколько влиятельны и могущественны и богаты немецкие города. Ну, Лондон, естественно, тоже, если брать Британию, во Франции, Париж и так далее, и так далее. В то время как в восточной части Европы, конечно, все это тоже в какой-то мере имелось, но вот десятилетия, так сказать, советской и коммунистической власти, они привели, естественно, к некоему искажению, на мой взгляд, самой роли градоначальника и градоначальства, свели ее действительно к такому, ну, именно к решению повседневных проблем. Сосульки с крыш убрать, организовать, чтобы улицы были чистые и так далее, и так далее. Естественно, там советской и коммунистической власти уже 20 лет как нет, но какие-то такие остатки этого прежнего подхода время от времени чувствуются. Несмотря на то, что, конечно, и восточноевропейские, и российские мэры давно уже превратились в политические фигуры, достаточно вспомнить и назвать такие имена, как Юрий Лужков когда-то, Анатолий Собчак и так далее. Но, тем не менее, вот в чем разница? Прав ли я? И если да, то в чем еще сохраняется вот эта разница в положении мэра, ну, допустим, такого города, как Прага? Я обращаюсь к Александре Вагнер.
Ну, мне кажется, что Прагу можно в большей степени назвать как город, который копирует систему, сложившуюся в Западной Европе, поскольку здесь тоже есть районные администрации, которые курируют такие, ну, простые, скажем так, вопросы: уборка улиц, какие-то мелкие транспортные развязки, строительство каких-то небольших торговых центров. Этим занимаются районные администрации, а мэр — это церемониальная должность, с одной стороны, но, с другой стороны, он решает крупные проблемы города, он занимается стратегическим городским планированием, вот в том смысле, в котором говорил о нем Кирилл.
Я, кстати, уточню, прошу прощения, в Праге и вообще в большинстве крупных городов Восточной Европы мэры напрямую не выбираются, их выбирает городское собрание, муниципалитет. Да. В Берлине, насколько я понимаю, Юрий, это так же, да? То есть нет прямых выборов мэра или есть?
В Берлине точно так же, прямых выборов мэра нет, но вообще в Германии мэра, как показала практика, можно народным голосованием снять с должности.
Ага. А, ну, Саша, я вас перебил, поэтому прошу продолжить эту тему пражскую и восточноевропейскую.
Да, ну вот мэра все-таки решает такие крупные проекты, и, как правило, эти проекты, в общем-то, передаются от одного мэра другому, то есть вот есть сейчас в последние годы строится транспорт магистраль вокруг Праги, такая вот кольцевая дорога своего рода, и это сопряжено с огромным количеством различных скандалов коррупционных или связанных с тем, что эта стройка, она как бы становится все дороже и дороже, а тянется это уже много лет, и вот эти крупные такие проекты решает, в общем-то, мэр. Помимо этого, конечно же, мэр является представителем той партии, которая имеет наибольшее влияние в этом конкретном городе. И связано с тем, что мэр решает эти проблемы в зависимости от того, какая повестка дня у той или иной партии. Ну вот я приведу пример. Два крупнейших города Чехии — это Прага и Брно. В Праге, как правило, побеждают на выборах всегда правоцентристы. В Брно это такой бастион левоцентристов. И как решаются вот городские проблемы? То есть в Праге все-таки основной упор идет на эффективное распоряжение финансами городскими, бюджетом и так далее. Когда появляется необходимость привлечения кредитов, то есть это очень активно обсуждается, поскольку правоцентристы, они, в общем-то, выступают, ну, по крайней мере, в данный момент за экономию средств государственных и как бы снижение задолженности. А вот в Брно, например, все наоборот. Там левоцентристы, они, наоборот, любят использовать кредиты для решения каких-то городских проблем. И, собственно говоря, вот площадка мэра, она одновременно еще является и площадкой для партии, чтобы показать то...
А коррупция где больше, в Праге или в Брно? Ну, Прага побольше,
да,
там, по идее,
побольше,
должно быть.
Да, коррупции побольше. Ну, вот в последнее время мэры менялись вот раз в 3 года, и тот мэр, который был 6 лет назад, он, в общем-то, ушел со своего поста, он занимал его довольно долго, он занимал его более 6 лет, и он ушел со своего поста из-за того, что выяснилось, что на его решение решение по поводу городского планирования и распоряжения имуществом городским оказывало влияние человек близкий, ну, как здесь говорят, к мафии. Ну, это не та мафия в том итальянском понимании этого слова, но человек, который лоббировал свои интересы. И когда эти переговоры, которые велись между мэром и представителем этого полукриминального мира, можно сказать так, были, значит, опубликованы, то, естественно, этот мэр потерял свою должность, и его даже исключили на время из партии гражданских демократов, но потом вот несколько месяцев назад опять восстановили. Но это был крупный скандал. То есть с мэром происходят, конечно, вот такие скандалы, но надо сказать, что последние два человека, которые возглавляли Пражское городское собрание, они, в общем-то, были скорее вот такими хозяйственниками, и вот последний мэр Томаш Гудечек тоже, в общем-то, не был замечен в каких-то коррупционных скандалах.
Да, мне понравилась деталь, касающаяся как раз последнего мэра Праги. Он даже так несколько демонстративно отказался на заседаниях муниципалитета и всяких церемониях носить очень такую красивую традиционную цепь, которая является символом власти городоначальника в Праге. Вот он ее отложил куда-то в музей, она сейчас даже где-то выставляется, насколько я знаю.
В городском музее.
Да-да-да-да. Вот. То есть, видимо, так стремясь придать себе какой-то такой более современный неформальный облик. Это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня говорим о городской политике, городском хозяйстве, о мэрах, городоначальниках, о том, что означает быть мэром и руководить городом в Европе. Вот я бы хотел спросить, ну, мэры, как мы уже поняли, делятся на популярных, непопулярных. Вот Юрий нам рассказал историю берлинского бургомистра, который популярным был, но из-за провалившегося крупного строительного проекта утратил значительную часть своей популярности. А что, собственно, нужно сделать, чтобы вот на этом уровне городской политики приобрести, ну, скажем так, любовь сограждан? Вот что здесь, по вашему мнению, важнее? Какие-то яркие акции? Я не знаю, вот Борис Джонсон, при нем в Лондоне прошла Олимпиада, допустим, была достаточно успешная, насколько я знаю. Или же вот такая рутинная хозяйственная работа, которую, с одной стороны, она, конечно, важна для жителей города, очень важна, но, с другой стороны, ее как-то одномоментно горожане могут и не оценить. Просто привыкнуть. Ага, ну, пустили новые автобусы. Ну, замечательно, хорошо, вот мы ими ездим теперь. И как-то уже забыли, что это именно при этом городоначальнике, при этой администрации и так далее. Что важнее, все-таки вот такие яркие акции или рутинная работа? Вот как это воспринимают, например, немцы, Юрий?
Ну, я бы хотел сказать, что у нас все-таки больше ценится, наверное, все-таки рутинная работа. Потому что, например, на юге Германии мэр получает свой контракт на 8 лет. То есть человеку дают возможность похозяйствовать в самом широком смысле этого слова. И как бы он, впервые вступив в такую должность, он становится кандидатом на роль отца города. И некоторым удается быть в этой позиции очень долго, даже иногда сознательно отказавшись от амбиции делать дальнейшую политическую карьеру. Яркий пример такого рода – это бургомистр города Мюнхена Кристиан Уде, это социал-демократ, который является, вот в этом году уже будет 20 лет, как он мэр Мюнхена.
А простите, это, кстати, не удивительно, что он социал-демократ, потому что там же вроде бы правые в Баварии десятилетиями правят, и вдруг мэр Мюнхена социал-демократ. Как ему это удалось?
Совершенно верно. Но, во-первых, надо полагать все-таки, как система выборов говорит о том, что социал-демократы в Мюнхене, в городе, достаточно сильны. При этом, в целом, по Баварии они очень далеки от процентов, которые набирает христианско-социальный союз. И вот сейчас был такой замечательный момент, когда именно слабость социал-демократов на уровне земли и отсутствие у них ярких личностей привели к тому, что Кристиан Уде был выдвинут кандидатом от социал-демократической партии на предстоящих выборах в Бундестаг, то есть как бы, ну, главным кандидатом социал-демократов. Но это его личная популярность в Мюнхене не играет серьезной роли ни на уровне земельном, ни тем более на уровне федеральном. И хотя в дебатах с властителем Баварии Хорстом Зейхофером Кристиан Уде был вполне на равных, но, в общем, эта ставка не оправдалась. Хотя в самом городе Мюнхене традиционно, и вы знаете, мне вот нравится этот пример. Чем он мне нравится? Что все-таки здорово, когда оппозиция получает возможность реально проявить себя, пусть на коммунальном уровне, в политике, в реальном политическом и социальном строительстве. Вот пример Баварии показывает, что это вполне работающая модель при полном доминировании консерваторов, Христианского социального союза. Вот в Мюнхене правят социал-демократы и чрезвычайно успешно.
Ну вот сейчас жители Екатеринбурга получили такую возможность. Там победил популярный, как известно, местный общественный деятель с неоднозначной репутацией Евгений Ройзман, который представлял, ну, по крайней мере, формально, он представлял оппозицию. И, в общем, он известен своими проблемами, что у него были проблемы, конфликты с властями. Вот выиграл, хоть и с небольшим отрывом, выборы мэра своего города. Посмотрим, вот в российских условиях работает ли эта схема, когда оппозиционный, его даже сложно назвать политиком, но уже политик, да, конечно, оппозиционный деятель получает возможность проявить себя на уровне городском. Ну, в Лондоне, например, вот Олимпиада 2012 года. А, Кирилл, она как сказалась на репутации городских властей и, в частности, мэра Джонса? Он очень активен был в этот период. Я помню его яркие выступления, то, как он отбрил, грубо говоря, тогдашнего кандидата в президенты США Митта Ромни, который обвинил британцев в том, ну, не обвинил, выразил такой скептицизм в отношении того, что Лондон не очень-то готов к столь крупному мероприятию, как Олимпиада, ну и так далее, и так далее. Рутинная работа — это одна вещь, а вот такие события, они как влияют на восприятие городских властей гражданами?
Вы знаете, очень сильно влияют, потому что, слава богу, Западная Европа, включая, конечно, и Германию, которая Центральная Европа, а если я не прав, Юра меня поправит, все-таки это территория или, я не знаю, регион с очень сильными традициями еще средневекового, как вы точно заметили, самоуправления городского. Поэтому за мусор на улицах спрашивают не с мэра на самом деле, а с местного совета. И, собственно говоря, жителей из этого района. И поэтому мэр не особенно уязвим с точки зрения «вот, ах, я вот выхожу на улицу, тут колдобины, ее не заделывают».
Сосульки уже, там, сразу вспоминаются, сосульки, петербургские.
Там, и так далее. Да какого, спрашивается, черта мэр города должен заниматься сосульками, когда есть районные советы и всяческие другие власти? Да, собственно говоря, есть жители. Понимаете, это две абсолютно разные системы. Города, которые были построены как, я не знаю, государственные центры или там, я не знаю, как промышленные и военно-промышленные центры, как тот же самый Екатеринбург и так далее, и города с невероятно сложной и очень изощренной и долгой историей самоуправления. Конечно, во втором случае, в случае, скажем, Лондона, мэр – это, ну, скажем так, символически, отчасти символически политическая фигура. Ведь если мы посмотрим на вот все эти джонсоновские затеи, то ведь в основном их начал Кен Ливингстон. Об этом мало кто помнит, но ведь и строительство овиграунда, и, ну, в конце концов, при ком Лондон выиграл право проведения Олимпиады. Это был Кен Ливингстон. Но, тем не менее, Джонсон оказался гораздо более умелым политиком, и вот здесь мы можем сказать пиар-фигурой, и он, что называется, stole the show, да, что он украл это как бы шоу, он перенес все внимание на самого себя, на свою фигуру, при том, что, повторяю, многие вещи начал еще Кен Ливингстон. И вот в чередовании вот этих двух фигур на самом деле я вижу чередование двух образов Лондона. Кен Ливингстон воплощал на самом деле, при том, что он, конечно, далеко не был, ну, так сказать, представителем рабочего класса и так далее, но он все-таки олицетворял или пытался олицетворять собой Лондон рабочих, Лондон работников, Лондон тред-юнионов и Лондон левых радикалов, что правда. Борис Джонсон – это Лондон богачей, это Лондон консервативных журналистов, это Лондон людей обеспеченных, но либеральных. И вот в этом смысле образ Бориса Джонсона оказался значительно сильнее, чем образ Кена Ливингстона.
Это удивительно, ведь как бы людей, ну, по-прежнему структура общества меняется, но людей наемного труда, людей, живущих небогато, их же, в общем-то, в любом обществе больше. То есть, по идее, образ такого человека, который ближе к простым людям, он должен, так сказать, находить отклик у большего числа людей, чем образ, ну, вот, все-таки человека из высших слоев.
Вы знаете, тут вот странным образом это не работает. Ведь и Дэвид Кэмерон, которого я упоминал, который тоже, в общем, человек с таким же бэкграундом, как и Джонсон, и большая часть его правительства такое же. Тем не менее, за них проголосовали, и они до сих пор не потеряли популярности. Я думаю, что Маркс или там Ленин в данном случае не очень правы. Рабочие или работники наемные не всегда голосуют за представителей наемных работников. Бедняки не всегда голосуют за бедняков. Дело в том, что Борис Джонсон смог снискать симпатии разных совершенно слоев населения, не буду сейчас обсуждать во всех подробностях, очень разнообразными высказываниями, мерами там, и так далее. Он смог каким-то образом подкрутить или, я не знаю, более настроить точно свою риторику в отношении, ну, яркий пример, он был известен своими высказываниями еще в середине нулевых годов, которые можно в очень таком мультикультурном обществе, как британское, было бы назвать опасными с точки зрения этнической, расовой, да, особенно после терактов 7-7 в Лондоне в 2005 году. Или он был противником, кстати говоря, однополых браков. Ну, по крайней мере, высказывался в этом смысле. Иронически, но высказывался. Естественно, в какой-то момент он прекратил говорить так, сказал, что он вот в первом случае он изучил Коран и пришел к выводу, что действительно ислам – это религия мира. Во втором случае он вообще поучаствовал в двух, если не ошибаюсь, гей-прайдах и так далее. Но тут дело не в этом. Дело в том, что как бы он оказался более, ну, способным для публичной политической деятельности. И именно поэтому сейчас и обсуждают все перспективы Бориса Джонсона как нового или будущего лидера консервативной партии.
Об этом я вас перебью. Об этом я бы хотел поговорить чуть подробнее, не только, естественно, в британском контексте. А вообще мне очень понравилось, я просто представил себе картину в стиле социалистического реализма «Борис Джонсон, изучающий Коран». Это было бы очень красиво, если бы кто-то ее нарисовал.
Вы знаете, он большой, на самом деле, умница, в том смысле, что он довольно, вы понимаете, образованный человек, я вам говорил, что...
Нет, это прекрасно, я ни в коей мере не иронизирую.
Да. Вот, он, и потом он же журналист, на самом деле, по профессии. Вот это, кстати, тоже интересно, что все говорят, мэр, крепкий хозяйственник и так далее, но этот человек до того, как стал мэром, он вообще ничего не знал про это дело. Но у него есть, что называется, vision, да, у него есть представление о том, как стратегически должен развиваться этот город. Многие не разделяют это представление, но, по крайней мере, оно есть, и это очень важно.
Вот в этом и корень вопроса, о чем мы сегодня и говорим, о том, что система устроена по-разному, система этой городской политики устроена по-разному, и, собственно говоря, глава города, как человек именно с vision, со стратегическим видением, это несколько другое, нежели глава города, на которого сыплются все шишки за то, что вовремя не убраны сосульки.
На самом деле мы как-то забываем, когда говорим о мэрии, о вот этом городском хозяйстве. Все-таки жители городов европейских в основном платят налоги, городские налоги. Например, в Чехии этот налог, налог на недвижимость, который идет в фонд, из которого потом черпают деньги на уборку этих самых улиц и сосулек. А вот в Великобритании это council tax, в принципе, тоже налог на недвижимость, включающий в себя еще и коммунальные услуги. То есть этими деньгами всегда распоряжаются вот как раз эти районные администрации, и поэтому мэр получает эту роль такого стратегического, ну, управляющего, да, скажем так.
В каком-то смысле он может, по формуле британской монархии, властвовать, но не править, в смысле не следить за тем, куда вот конкретный автобусный маршрут будет проложен.
Да-да-да, этим занимается, да, этим занимается администрация на местах. Но я еще вот хотела добавить по поводу вот этой роли мэра, поскольку, конечно, Лондону повезло в том смысле, что там была Олимпиада, Прага
отказалась проводить Олимпиаду, поняла, что резервов нет.
Да, ну это все-таки город, Прага небольшой, по сравнению с Лондоном, да, можно сказать, что, наверное, раз в 10 меньше, я думаю, по территории и по количеству жителей. Но, собственно говоря, вот эта вот рутинная работа, о которой говорил уже и Юра, она здесь, в общем-то, является такой основной чертой мэра. мэра. Единственное, вот на что я хотела бы обратить внимание, предшественник нынешнего мэра Богуслав Свобода, он поддерживал очень активно акции, связанных, например, вот с судом над членами Pussy Riot или с различными вот такими вот гражданскими акциями. Мне кажется, что он в этом смысле продолжал политику, собственно, в своей партии, в часть правоцентристов, которые выступают вот за эту политику поддержки вот этих гражданских инициатив и так далее, борьбы за права человека. Да,
я в скобках еще замечу, вот Кирилл упомянул о том, что Борис Джонсон, собственно, журналист по своему основному роду деятельности. Так вот, Богуслав Свобода, он тоже человек с профессиональным бэкграундом, крайне далеким от проблем городского управления. Он по образованию и довольно долгой своей карьере вообще врач-гинеколог. Так что в мэры приходят из самых разных профессий и с самыми разными карьерами.
Я бы хотела еще добавить, что предшественник Свободы, он тоже был врачом и боролся одно время, кстати, с наркоманией.
Прям как Евгений Ройзман, да. Ну, правда, методы, добавить, наверное, немножко другие были. Вот. Я не слышал, чтобы в Праге наркоманов приковывали к кроватям и, в общем, такие...
Ну, нет, это были какие-то социальные проекты, ну, да, да, и да, социальные, конечно, программы помощи. Ну, а нынешний мэр, он преподаватель.
Проект «Европа Радио Свобода», я напоминаю, это тема недели. Мы говорим сегодня о европейской городской политике, о мэрах европейских городов, о том, что значит быть мэром в Европе. Ну, тему политической роли градоначальников европейских городов мы уже немножко затронули, но тема эта такая, на мой взгляд, она не очень однозначная, потому что история вот последних десятилетий, она дает примеры как того, как более или менее успешные мэры крупных городов с этой должности градоначальника совершали дальнейший карьерный прыжок и становились премьерами, президентами, то есть занимали ведущие должности на национальном уровне. Ну, в качестве примера приведу, например, Жака Ширака, который много лет был мэром Парижа, а потом стал тоже на много лет, на два срока президентом Франции. Успешным или нет, это уже можно рассуждать, но не в этом дело. Он совершил этот рывок с городского уровня на общенациональный. Другой пример – стамбульский мэр Реджеп Эрдоган. Он был некоторое время главой администрации крупнейшего турецкого города. Сейчас он уже много лет премьер-министр Турции. Но, с другой стороны, были и примеры, и в частности в России. Очень любопытно, что те мэры, которые становились политическими фигурами, в общем-то, национального масштаба, национальной известности, как тот же Юрий Лужков, у них как-то вот не получался этот скачок. То есть у Лужкова все время были федеральные амбиции, он все время претендовал на что-то, все время его фамилия называлась, когда бы, к примеру, в ельцинскую эпоху часто менялись премьер-министры, и фамилия Лужкова то и дело фигурировала в качестве потенциального кандидата и так далее, и так далее. Но вот не получалось. Вот в чем специфика здесь? Какое место занимают эти люди с опытом городской политики в общенациональной, скажем так, политической иерархии? Как дела обстоят в этом плане в Германии, например, Юрий?
Честно говоря, для меня спорна постановка вопроса, потому что мне кажется, что продвижение людей во внутрипартийной карьере на самую верхушку, чтобы стать кандидатом, допустим, в Германии на должность канцлера, это особый внутрипартийный мир. Мы видим, как в главной нашей правящей партии ХДС, Христианско-демократический союз, Ангела Меркель умело раскидала в разные стороны всех потенциальных кандидатов на ее позицию вообще. Рядом теперь нету никого. История Германии показывает, что из бургомистров серьезные карьеры, то есть шли выше, дальше, сделали, ну, в послевоенное время, Вилли Брандт, который был бургомистром Западного Берлина, и Рихард фон Вайтзекер, который был тоже бургомистром Западного Берлина.
А Конрад Аденауэр, я прошу прощения, он разве не был бургомистром Кёльна? Я могу ошибаться, у меня что-то такое.
По-моему, вы правы, да, по-моему, Конрад Аденауэр был бургомистром Кёльна, я просто так далеко назад не заглянул.
Ну да, это далековато уже, да.
Но это все-таки действительно, ну как сказать, это вот отдельные такие истории мы знаем. Поэтому мне кажется, что многое решается внутри партии. Когда сейчас мэром Гамбурга стал Олаф Шмидт, то поначалу многие говорили, что это потенциальный кандидат в канцлеры. Но партия решила как-то иначе. Поэтому эти партийные тайны как происходит продвижение, или Вови Райт, который котировался как потенциальный кандидат. Это все-таки решается, мне кажется, внутри партии. Я хотел добавить интересную немецкую тенденцию. У нас 10 лет назад в небольшом городе Фрайбурге появился первый мэр от партии «Зеленых». До тех пор мэрами становились только социал-демократы или консерваторы. Ну, может быть, где-то были и свободные демократы, так-то я точно не помню. Но «Зеленых» не было никогда. И вот 10 лет назад был такой, да, Фрайбург – это экологическая столица Германии, почему бы не быть «Зеленым», действительно там...
А что очень... значит «экологическая столица Германии»?
Ну, такое понятие существует в Германии, что Фрайбург, находящийся внутри так называемого Шварцвальда, то бишь Черного леса, массива, где нет, собственно говоря, никакой промышленности, кроме
очень пивоварен. Очень красивый регион, да-да.
Да-да-да. Почему бы там, вот в этой столице, не быть мэром представителей «Зеленых»? Хотя это тоже юг Германии, где всегда ХДС, конечно, доминировало многие-многие-многие годы. И в результате мы видим занятную тенденцию. В Баден-Вюртемберге, где, собственно, столицей является Штутгарт, теперь мэром Штутгарта является представитель партии «Зеленых», и вообще главой правительства земли Баден-Вюртемберг стал представитель партии «Зеленых» Винфрид Кретчман. Значит, то есть, может быть, не так напрямую, но через мэрии...
Через местную политику.
Да, движение партии к власти в земельном масштабе в Германии, а может, в дальнейшем и в федеральном, вполне-вполне возможно. А вот когда бывают, конечно, серьезные неудачи, потому что, конечно, работа мэра – это искусство баланса различных сил, в частности. Многие мэры, которые много лет работают на этой позиции, терпели массу разного рода неудач в своих идеях, проектах, но находили, вот как мэр Мюнхена Уде, способ оставаться, тем не менее, в авторитете. Это искусство баланса – серьезная штука на этой, мне кажется, должности. А вот когда бывает облом, как, например, в городе Дуйсбурге, где был лав-парад, закончившийся трагически, где погибли люди, мэр очень долго отказывался признать свою собственную ответственность, Адольф Зауэрланд. И он категорически отвергал свою ответственность. Их не хотел уходить в отставку, хотя этого требовали многие. Дело кончилось прямым голосованием граждан, то есть была такая инициатива, прямая демократия, и он был, соответственно, со своей должности снят. Поэтому вот такая ответственность и опасность потерять доверие. Когда Лужкова снял Медведев, я сразу вспомнил всем вам известную старую частушку, кто там вышел из доверия, но там очень созвучно «Мэрия вышла из доверия».
Да, но это тоже характерная ситуация. Вот вы видите, мэра в немецком городе отзывают граждане, а вот в Москве тогдашний президент. То есть это тоже говорит об устройстве системы, где основной политический импульс исходит сверху, а где все-таки снизу, что, на мой взгляд, более естественно для демократии, где, собственно, в любой демократической конституции записано, что суверенным является народ. Ну, я с удовольствием вернусь еще на некоторое время к одному из, так уж вышло, главных героев нашей беседы. Кирилл, Борис Джонсон будет будущим премьером Великобритании, по вашему мнению, или нет? Вот его место в этой политической иерархии, вы его хвалили как очень искусного политика, но вот эта должность мэра Лондона не сыграет с ним такую шутку, что это как бы, ну, немножко шаг в сторону в партийной карьере, нежели наверх?
Ну, вы знаете, конечно, если не произойдет, не дай бог, каких-то крупных, не знаю, катастроф в Лондоне или каких-то провалов, хотя таких больших проектов после Олимпиады, насколько я знаю, нет. Но вот Overground строят по-прежнему, есть планы, пока еще не подтвержденные, не утвержденные, если быть точным, строительство новых полос в Хитро, в аэропорту, это крупный такой вариант. И либо вариант Бориса Джонсона, давайте вообще построим в устье Темзы отдельный аэропорт. Но это все другое. Мне кажется, на общебританском уровне вот те сильные черты Бориса Джонсона, которые позволяют ему казаться, а может быть и быть на самом деле успешным и хорошим мэром Лондона, они являются одновременно и границами в случае перехода его на другой общебританский уровень. Понимаете, это все связано с тем, какие традиции, как устроено это общество и это государство. Есть государства, которые, общества, которые, ну, как бы так, стремятся и во многом зависят от столицы, да, ну, так как это в России, как это Во Франции, кстати.
Во Франции, да, безусловно. Да. Много вот таких стран, на самом деле.
Да. А Британия – это абсолютно другой мир. Во-первых, она состоит из разных частей, как известно, да. Да и сама Англия очень жестко делится на две части. На север и на юг. Это бывший индустриальный север, который после тэтчеровских реформ превратился в бедный север, север безработных и так далее. И южный, разбухший от пузыря недвижимости и финансовых, так сказать, спекуляций, юг, символом которого является Лондон. Вот за счет того же, за счет чего Борис Джонсон стал очень хорошим символом Лондона, и он выигрывает в этой борьбе, скажем так, да, он будет очень плохой кандидатурой для консерваторов в качестве премьер-министра, потому что премьер-министр не Лондона и не юга Англии, а премьер-министр всей Англии, всей Шотландии, если к тому времени ничего не произойдет с союзом Шотландии и Англии, Уэльса, Северной Ирландии. И вот за такого премьера, за такого лидера избиратели, конечно, голосовать не будут за пределами, ну, скажем так, Лондона, Брайтона и еще нескольких городов самой богатой части Британии.
Но это, кстати, феномен, хорошо известный и в России. Некоторая нелюбовь к москвичам, и если мы возьмем историю России, по крайней мере, последних вот где-то, да я не ошибусь, наверное, скажу 100 лет, мне кажется, ведь ни одного в лидерах России, как бы они там ни назывались, коренного москвича-то и не было.
Ну, тут даже, понимаете, не то, что Борис Джонсон коренной лондонец, он как раз вообще родился в Нью-Йорке, кстати говоря. Дело в том, что он представитель довольно ограниченной вот этой верхушки британского правящего класса, Итон Оксбридж, связи с банкирами, связи с аристократами, работа в правоконсервативной прессе и так далее, и так далее. Так вот, это все очень хорошо играет, когда находится на лондонском уровне. Это очень плохо уже начинает играть на общеанглийском, уж тем более общебританском уровне, тем более, что сейчас страна находится в политическом кризисе, в частности, из-за сепаратизма, например, шотландцев. Чем более, скажем так, англичанин из вот этого круга станет следующим премьером, тем меньше возможностей для Лондона удержать Эдинбург в союзе с собой. Это тоже очень понятно. Вот. А самому Дэвиду Кэмерону ведь пришлось на самом деле очень сильно изменить идеологию и политическую программу Тори, включив туда очень много зеленых пунктов, да, экологических, поддержав однополые браки и так далее, чтобы привлечь хоть какую-то другую часть избирателей. И это очень важно. Поэтому мне кажется, я не буду спорить, конечно, и ставить, но мне кажется, что Борис Джонсон при всей своей яркости и одновременно при всей неубедительности Дэвида Кэмерона сейчас как лидера консервативной партии и бесконечных восстаний внутри его же партии против него, я не думаю, что Борис Джонсон сможет выйти на другой уровень, да и вообще хочет ли он, это тоже вопрос.
Хочу добавить к сказанному Кириллу еще такой вот пример из Чехии по поводу вот этого позиции мэра, как старт такой политической...
Или финиш, всякое
да, или финиш карьеры. Ну, предыдущая история, вот, например, мэра Праги, она подтверждает, собственно говоря, то, что мэр, как правило, потом становится, скажем, заместителем председателя партии и занимает довольно высокую позицию в партийной иерархии. Я еще не наблюдала того, чтобы мэр занимал какую-то ведущую позицию, я имею в виду, например, становился премьер-министром или становился президентом, но, возможно, исторически просто Чехия...
Ну, 20 лет, да, не очень большой срок.
Недолго, да, еще, в общем-то, небольшой срок. А что касается вот этих вот политических вещей, то, например, в пору Богуслава Свободы он поплатился тем, что как представитель Гражданской демократической партии вступил в коалицию с социал-демократами, что вызвало огромную бурю протестов жителей города, которые даже приходили под здание мэрии, протестовали очень активно, и он, в общем-то, вынужден был подать из-за этого в отставку. То есть все-таки фигура мэра в Праге, она имеет вот такую вот очень сильную политическую окраску. А поскольку Прага – это, в общем-то, бастион правоцентристов, то даже жители не потерпели вот этой вот коалиции.
Ну да, совершил политическую ошибку, за что и пострадал. Не оправдал доверия, вот как Юрий цитировал известное стихотворение давних времен. Ну, в завершение нашей беседы я бы хотел задать такой, может быть, немножко наивный, но, с другой стороны, мне кажется, довольно любопытный вопрос. А как вообще мог бы выглядеть в условиях той или иной европейской страны идеальный мэр. Вот человек, которого бы действительно любили жители города, который был бы для них тем, что надо. Вел бы такую городскую политику, которая устраивала бы всех или почти всех. Вот есть ли в тех странах, о которых мы сегодня говорили, какой-то политик на коммунальном, на городском уровне, который хотя бы чуть-чуть к такому идеалу приблизился? Как бы это выглядело в Германии? Вот, Юрий, вы можете себе представить такого идеального бургомистра? Что это такое?
Вы знаете, представляю себе с трудом, но, попытавшись представить, могу сослаться на пример все-таки одной юной дамы, которую зовут Марина Вайсбанд, и которая в течение года была одним из лидеров партии пиратов. Вот она то, что называется человек с харизмой. И, конечно, на должности мэра все-таки желателен амбициозный молодой политик с ясной головой и при этом обаятельный и харизматичный. Вот пока Марина Вайсбанд, она, кстати, родилась в Киеве и ребенком была привезена в Германию, была в партии пиратов, их рейтинг был очень высок. Как только она эту партию покинула, уйдя в отпуск на год и как-то не возвратившись, так рейтинг партии сдулся моментально, и шансов в Бундестаг у них нет. Поэтому мне кажется, что если такого рода фигура, вот я ее очень ярко представляю, которая всем интересна, ее на всех ток-шоу приглашают, захотела бы заняться реальной политикой, а благоразумие у человека явно присутствует, то, конечно, толк, наверное, был бы, наверное, такой человек должен начинать на коммунальном уровне, потом становиться мэром. Но, в общем, это дело молодых, амбициозных, благоразумных, уравновешенных политиков, мне так кажется.
Честно говоря, не соглашусь с тем, что сказал Юра. Вот у меня как раз образ идеального мэра — это не молодой совершенно политик. Мне кажется, что...
Умудренный жизнью с опытный старец.
Ну, он не должен быть старцем, конечно, но все-таки он должен быть уже зрелым человеком, который уже какое-то время в этом городе пожил и который все-таки себе представляет, даже если он и никогда не занимал какой-то политической должности, да, который был, например, врачом или педагогом, но он себе, по крайней мере, представляет, как работает этот муниципалитет и как работает этот город и что этому городу нужно. Да? Если ему нужны велосипедные дорожки, то он должен, значит, лоббировать велосипедные дорожки в зависимости от того, что действительно нужно, но никак не молодой.
Кирилл, что скажете? Британский мэр — это вообще нечто особое в каждом городе? Своя модель или как?
Ну, с одной стороны, конечно, городской совет – идеальный мэр в большинстве британских городов. Вот, и такое было в 60-е годы. Это были лейбористские городские советы, особенно того же севера Англии, которые на самом деле совершили революцию жилья, социального жилья, действительно расселив и поселив сотни тысяч, если не миллионы людей, в общем, современное, относительно приличное жилье. Но если говорить о Лондоне, то я бы предложил такой экстравагантный вариант. Но Лондон вообще город очень экстравагантный. Так вот, экстравагантный вариант — это иметь в Лондоне как двух консулов в Древнем Риме, двух мэров одновременно. Один будет мэром Лондона вот такого как бы пролетарского, левого и даже не столько пролетарского, сколько Лондона, который живет на социальные пособия, да, который будет выражать интересы вот этих миллионов людей, которые действительно живут и которые сейчас на самом деле находятся под определенной опасностью, в частности, выселение за пределы центра города и так далее. А второй мэр должен быть, второй консул, должен быть как раз вот такой, как Борис Джонсон.
То есть Ливингстона и Джонсона вместе сделать можно?
Я не уверен, что Кен Ливингстон был бы вот вторым идеальным консулом вместе с Борисом Джонсоном, может быть, какой-то другой. Вот как раз может быть более умудренный в прагматической, практической жилкой политик и, может быть, просто коммунальщик какой-то, да, или социальный активист. И Борис Джонсон. Вот тогда сформировался бы какой-то, ну, я не знаю, баланс. Они, конечно, бы страшно ругались между собой, но...
Но если бы был закон, что любое решение может быть принято только при их согласии, они вынуждены были бы договариваться.
Безусловно. И более того, я уверен, я знаю, что есть там 10-20 пунктов, по которым они точно согласились бы. И вот, наверное, таким опытным путем выяснилось бы, что для этого города важнее, а что не столь важно.
Мне очень понравилась идея Кирилла. и в ней проглядывает важная для меня составляющая идеального мэра. Он хотя бы на время работы мэром должен перестать быть членом своей партии. В идеале вообще должен быть человек беспартийный, потому что на последних выборах в Берлине зеленые не смогли договориться с Вовирайтом о совместном правительстве из-за спора о том, продлять ли кольцевую дорогу на 3 километра, как хотел Вовирайт, или не продлять, как настаивали зеленые. Из-за этого альянс не произошел, и правительство у нас теперь христианских демократов и социал-демократов. А могло быть красно-зеленое. Поэтому мэр, конечно, должен быть независим.
Ну вот видите, в итоге нашей традиционной беседы «Тема недели» мы выступили с предложениями по реформе городской политики в ряде крупных европейских городов. Очень приятно, что мы способны на такие свершения. Но если говорить серьезно, то, конечно, завершая нашу беседу, должен сказать, что в Европе, конечно, традиции городской и коммунальной политики действительно очень долгие, очень мощные. Ну и будем надеяться, что события вот последних дней каким-то образом изменит ситуацию в России. Может быть, мы сейчас, в сентябре 2013 года, присутствуем при рождении какого-то нового типа городской политики и в России, как специфической, но, тем не менее, части Европы. На этом я хотел бы завершить нашу беседу в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа». Вел ее Ярослав Шимов. Участвовали в беседе вместе со мной мои коллеги Александра Вагнер, Юрий Векслер и Кирилл Кобрин. Я благодарю их всех за участие, а нашим слушателям напомню, что наши подкасты можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.орг и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!